Карл у Клары украл кораллы, а Клара украла квартальный отчет.
Саша – само совершенство, а самосовершенствуется.
Говорим по-русски!
Слава, слава, слава!
Как полюбить классическую литературу, если в ней так много непонятного? В интернете нет-нет, да встретишь подобный крик души. Да, в XIX веке было много такого, что сейчас отошло в тень или приобрело другой смысл. Что ж, помогают восстановить смысл словари и просветительские интернет-ресурсы, такие как Мел, например. Мел приглашает нас совершить путешествие из Петербурга в Москву вместе с Радищевым. Книга в программе 9 класса, и в ней есть слова, понятные на первый взгляд и не очень понятные на второй. Возьмем благородие, высокородие и высокоблагородие. Чем они отличаются? Употребление таких слов называлось титулованием. К людям дворянского происхождения, духовным и государственным служащим, нужно было обращаться в соответствии с присвоенным им титулом, саном или чином. Ваше высокородие – это обращение к лицам в чинах высокого пятого класса в соответствии с табелью о рангах, к которым, например, относится статский советник. Ваше высокоблагородие – это обращение к лицам в чинах шестого-восьмого классов, коллежский асессор, надворный советник. А ваше благородие – обращение к лицам в чинах с 9 по 14 класс, титулярный советник, коллежский секретарь и коллежский регистратор. То же самое ваше благородие могло означать и обращение к баронам и дворянам в принципе. А как вам устерсы и два крючка сивухи? Можно догадаться, что это что-то имеющее отношение к ресторациям, кабакам и гастрономии. Но что конкретно? Не буду томить. Устерсами в России 18 века называли устриц. Это прямое заимствование из голландского языка, уточняет Мел. А что касается крючков сивухи, в кабаках царской России водка из бочонка должна была сначала наливаться в казенную мерку, которую называли крючок, а потом уже посуду. Существовало четыре вида таких мерок, различающихся размерами. Штоф 1,2 литра, полуштоф 0,6 литра, косушка 0,3 литра и шкалик 60 миллилитров. Все это были металлические емкости с выгравированной государственной печатью, широкие снизу и узкие сверху. Они имели длинные ручки с крючками на концах, чтобы их можно было вешать. Отсюда их название. Ну а сивухой называли и называют, надо сказать, до сих пор, низкокачественный, плохо очищенный, мутноватый, сивый алкоголь.
За пивом, за пивом. Ца-ца, говорите по-русски.
Там уж пошёл за пивом.
Ца-ца.
Теперь пару слов о помещиках и крестьянах. С первыми ассоциируется подушная подать. Радищев сетует: барин подушных не заплатит. Ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. Подушная подать, или же подушный оклад, или подушный налог – сумма, которую платили в государственную казну все жители страны, кроме дворян и других привилегированных категорий. Подушный налог во время написания Радищевым книги составлял около 1 рубля с человека в год. Этот налог был введен Петром I как способ найти деньги на содержание армии. А с начала 20 века роль подушного налога в государственной системе выполняет уже налог подоходный. У всех его вычитают из зарплаты и сегодня, но если вы будете возмущаться размерами своей подушной подати, вас не поймут. Оставим подушную на совести злостного неплательщика, поздороваемся с крестьянином, который кланяется Радищеву, отряхивая сошник. Ах, вы догадались, что сошник недалеко ушел от сохи. Правильно. Сошник – это режущая часть сохи или плуга, металлический наконечник, предназначенный для взрыхления почвы. Поговорив с пахарем о самой дьявольской выдумке помещиков, отдавать крестьян своих чужому в работу, да порассуждав о том, что мучить людей законы запрещают, продолжил Радищев свой путь, погрузившись в мысли, и вдруг нечаянно обратил взор на своего слугу, который, сидя на кибитке перед барином, качался из стороны в сторону. «Ты в гневе твоем, — говорил я сам себе, — устремляешься на гордого господина, изнуряющего крестьянина своего на ниве своей. А сам не то же ли? Или еще хуже того делаешь? Какое преступление сделал бедный твой Петрушка, что ты ему воспрещаешь пользоваться усладителем наших бедствий, величайшим даром природы, несчастному сном? Он получает плату, сыт, одет. Никогда я его не секу, ни плетьми, ни батажьем. О, умеренный человек. И ты думаешь, что кусок хлеба и лоскут сукна тебе дают право поступать с подобным тебе существом, как с кубарем? И тем ты только хвастаешь, что нечасто подсекаешь его в его вертении? А что это за кубарь такой? А кубарь – это деревянная детская игрушка. Волчок, приводимый в движение при помощи веревочки. Кубари были распространены на территории России примерно с X-XI веков. Поступать с человеком как с кубарем – значит вертеть им как захочется и ни во что его не ставить. И, кстати, от названия игрушки произошло наречие кубарем, что значит перевертываясь, кувыркаясь при движении падения, можно скатиться с лестницы кубарем, например, или просто стремительно, очень быстро кубарем выскочить из комнаты. Кубарем у нас меняется и сюжет. Вдруг почувствовал я быстрый мраз, протекающий кровь мою, и, прогоняя жар к вершинам, нудил его распростираться по лицу, пишет Радищев. «Мраз» – то же самое, что и «мороз», – подсказывает Мел. Радищев употребляет это слово, описывая свое физическое состояние, легкий озноб, который заставил его покраснеть. Ему стало стыдно перед своим слугой Петрушкой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот еще одно самокритичное высказывание писателя. «Против бреду я себя не предостерег. И оттого голова моя, приехав на почтовый стан, была хуже болвана». Помилуйте, что же тут загадочного? Болван он на пути из Петербурга в Москву болван, то есть бестолковый, глупый человек. Но это значение слова, представьте себе, производное. Болванами раньше называли деревянные обрубки, чурки или формы для расправления шляп и париков. И это значение толковые словари по сей день указывают первым. Правда, в ходу сегодня в этом смысле уже не болван, а болванка. А феминисток прошу не беспокоиться, ничего плохого в виду я не имела. Ну и напоследок переместимся вслед за стихотворческим воображением автора в прелестные луга пафоса и амафонта. Нет, это не очередные помещики, встреченные на пути из Петербурга в Москву. Это древние города на Кипре, где находились храмы богини красоты Афродиты. Как видите, язык писателя XVIII века вполне понять можно, если знать, где искать разъяснения и не обольщаться кажущейся ясностью. Спасибо порталу МЕЛ за помощь в работе с классикой. С вами были Ольга Северская и звукорежиссер Елена Королева. И попали мы с вами из Петербурга прямиком на «Эхо Москвы».
Все слава, слава, слава.